Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Радио «Вера» Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет наш гость, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер, Марина, добрый вечер все, кто с нами сегодня.
У нас с вами сегодня тема для разговора просто подарочная. Вы писатель, который на протяжении уже длительного времени посвящаете свои романы, такие в стиле, в жанре фикшн, искусственному интеллекту. И мы с утра до вечера во всех средах информационных слышим об этом самом искусственном интеллекте. И вот случилось чудо, все соединилось. Соединилось художественное творчество и наши постоянные размышления, иногда по принуждению, иногда по доброй воле, на одну и ту же тему. Что такое искусственный интеллект и как нам с ним быть? Все для православного христианина упирается в то, что у церкви выработанной единой позиции по этому поводу нет. Не было специально посвященного этому архиерейского собора или поместного собора, нету никакого общего взвешенного решения, а есть разнообразие мнений даже среди священноначалия, и процесс этот в самом разгаре. Осмысление идет, можно сказать, параллельно с развитием темы. Ну, вам как раз и карты в руки, поскольку вы занимаетесь этим и как исследователь, и как художник.
Ну, вы знаете, это новое абсолютное явление, ни ранее ни человечество с этим не встречалось никогда, что грядет эпоха, и уже нагрянула эпоха, когда помимо человеческого разума, интеллекта, сознания, как бы в параллельной реальности уже существует иной интеллект, иное сознание, так говорят ученые, в этой области. Мы с христианской точки зрения сознания понимаем иным образом, как, ну, божественное присутствие, дар Божьего Духа, личность, душа. Вот так вот это более синонимично для нас звучит. Но не будем оспаривать, так вот выдающиеся ученые, такие как Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, ясно выражают эту мысль и предупреждение, что в течение 10 лет искусственный интеллект будет обладать сознанием. То есть будет самоопределяться, сам ставить задачи, сам их решать, ну и без всякого воздействия, вмешательства человека может производить какие-то изменения в общественном устройстве, в политическом устройстве в том числе, в научном, ну и в религиозном. Ведь мы себе представляем, что никто из нас, будь то православные, католики или иные представители апологеты иных религий, но никто из нас не знает, не может вместить колоссальный опыт, допустим, христианства за 2000-летия во всей его полноте, в разных его особенностях, в разных проявлениях святости, догматики, духовности, развития литургического, вот такого патрологии, патристики и так далее. Никто вместить все за раз не может. А представим себе, что искусственный интеллект уже вместил все. Не говоря о том, там, что в Писании всех святых отцов, но и все, что о них известно, все спорные моменты об их личностях, жизни, образах мышления и веры и так далее. Ну и, конечно, в какой-то момент он будет авторитетом в области, допустим, религиоведения, да? Ну, такое осторожное я называю, потому что я не беру духовные предметы, потому что все-таки, отстраняемся от темы сознания, в отличие от Джеффри Хинтона, «Крестного отца искусственного интеллекта». Мы не говорим, что он там сознание, потому что это противоречит самому акту или замыслу Божьему о творении. Да, есть Бог и человек, которому образ и подобие, который имеет потенциал быть подобным Богу, то есть Творцу и началу того, что происходит. Ну, собственно говоря, в этом в акте творения или производства, или создания, что ли, этой субстанции или существа, которое мы называем искусственный интеллект, хотя, в общем, это название немножечко отстраняет от правды, потому что изначально, конечно, это алгоритмы, это матрицы некие, которые настраиваются с помощью коэффициентов или весов, когда известно, что на входе, известно, что на выходе, ну и вот известны внутренние отношения, там триллионы связей в области, внутри этой матрицы, которые настраиваются в соответствии с тем, насколько подходит ожидаемому ответу тот ответ, который дает эта матрица. Ну и так за триллионы операций подводят к тому, что, наконец, ответ будет наиболее адекватным. Ну и впоследствии эта матрица, этот движок, как говорят, или нейронка, сеть, она уже имеет способность самонастраиваться и впитывая информацию, и не только информацию, а связи, которые и суть всякой информации, это, в общем, связи, которые приходят и уходят. И, конечно, факты вот это в неограниченном объеме впитывает эта самая нейронка, возрастает, и в какой-то момент она, ну, существенно, уже на данном этапе нашей жизни существенно превосходит по своим способностям, выводам, познаниям и суждениям, решениям, превосходит человеческий интеллект или разум, да? Ну, вот, что же дальше ожидать?
Ну, если мы посмотрим на отношение человека к проблеме чего-то искусственного, не созданного Богом, в культуре, посмотрите, на протяжении веков это всегда опасно и, как правило, имеет абсолютно отрицательную коннотацию. Пожалуйста, Франкенштейн, голем, зомби всевозможные. Все всегда упирается в то, что если живое существо не создано Богом, то оно от противоположной силы. И все попытки человека воспроизвести то, что сделал Творец, это все квинтэссенция гордыни, и ни к чему хорошему это привести не может просто по определению. Это взгляд многих веков культурного осмысления, вообще любого приближения к чему-то искусственному в области сознания. Вот как вам кажется, природа этой опасливости и постоянное из века в век стремление прикоснуться к этой опасной теме. Каким образом все это, весь этот багаж может отразиться так или иначе на нынешних отношениях наших с искусственным интеллектом и этих отношениях в ближайшем будущем, которые мы не можем просто выкинуть как несуществующие, сказать, что вот этого явления нет, оно есть, как бы нам это не было прискорбно или, наоборот, радостно. Но почему все-таки человечество на протяжении веков с такой осторожностью, с такой опаской относилось к этому, и стоит ли продолжать в этом же духе?
Ну, почему опаска? Это вот Франкенштейна придумали, вот такой доктор, значит, соединил там ткани и, наконец, вот, каким-то образом вдохнул из жизни. Ну, да, и легендарные вещи, фантазии, там, я не знаю, начиная от русских народных сказок каких-то и кончая, вот, ну, художественными произведениями, которые там какой-нибудь «Призрак оперы» там или что-то еще.
Но мы можем приблизить это совсем уже. Вот, скажем, поколение постарше наверняка помнит фильмы с Шварценеггером «Терминатор 1», «Терминатор 2». Вот отношение людей конца XX века к этой проблеме. Это, собственно говоря, наглядная картинка того, о чем мы все сейчас говорим и думаем.
Ну, смотрите, только здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы есть. А именно, что там было придумано, ну, авторски. Вот немножко потом расскажу о своей собственной авторской придумке. Вот. Но, ну, это придумка, да, это, ну, фантазия, это несуществующее, что стало существующим с легкой руки автора. Но, понимаете, искусственный интеллект – это уже реальность. То есть сами алгоритмы, сами матрицы колоссальной размерности и физическая реальность того, что, допустим, в штате Аризона создается колоссальный дата-центр, с которого рядом строится мощнейшая атомная станция, для того, чтобы эти связи, которых там триллионы, чтобы они функционировали, требуется система охлаждения, система подачи энергии. То есть это реальность, которая... Это не Франкенштейн и не доктор Фауст, который там заключил сделку с дьяволом, а это реальная вещь, понимаете, и ведь человеку колоссальный дар дан, собственно говоря, практически божественный дар творить, из ничего делать, создавать что-то или, ну, иногда даже кого-то, вот, да, какое-нибудь там действительно существо, которое может там и плавать, и ходить, как человек-амфибия, или там летать, ну, в общем, это фантазия, и, как говорится, нет пределов. Но есть технологии, есть производство, есть зависимость от этих технологий, в которых живет какая-то определенная цивилизация. Вот. А, конечно, многое исходит, в общем, из опыта и технологий, которые создаются для обороны, самообороны или, например, нападения, то есть военных технологий. В общем, искусственный интеллект, скорее всего, так тоже пришел из военных технологий, так же, как системы навигации. Все это было известно задолго до того, как они приняли нашли общественное применение. Но также, вероятно, с искусственным интеллектом и какими-то еще системами, которые прежде всего разрабатываются в закрытой секретной области там, оборонной промышленности, каких-то наступательных вооружений, не знаю, но потом это обретает уже... Да, так что я хочу сказать, что это технология, с одной стороны. Так вот, вопрос или парадокс, скажем так, что эта технология настолько стала технологичной, что она перерастает саму технологию, и, ну, количество, как говорят, переходит в качество, вот, согласно закону Гегеля.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об искусственном интеллекте. И вот договорились до того, что больше всего волнует любого нормального, мне кажется, человека, а уж верующего особенно, а совесть-то, а душа. А все то, что волновало Тарковского, когда он создавал «Солярис». Я думаю, что проблема-то никуда не ушла. Она и во времена доктора Фауста, и в наше с вами время одна и та же. Вот создаст руками человек уникальную машину, а потом эта машина взбунтуется. Про бунт машин писалось в каждом столетии какое-нибудь совершенно удивительное произведение. Эта мысль, она не покидала человечество с тех пор, как человечество столкнулось с техническим прогрессом. Поэтому сейчас это наиболее острые споры, поскольку непонятно, что делать. Ну хорошо, вот вы говорите о дата-центрах, все мы слышим о них постоянно, но когда погибла Александрийская библиотека, это было очень чувствительно для развития культуры. Но для человека, как образа и подобия Божия, это не было фатально. Но в конце концов погибли одни книжки, за много столетий написали другие книжки. Суть пребывания человека в этом мире иная, и от количества книжек она не очень зависит. Хорошо, мы будем иметь вот такое непонятное явление, если бы мы могли сейчас вот сформулировать, что есть искусственный интеллект, чем он отличается от человека как творения Божие, и зачем этот самый искусственный интеллект нам? Вот мы предполагаем, что путь наш земной – это подготовка к вечности. Вот в этой подготовке к вечности какова роль искусственного интеллекта в нашей жизни, поскольку мы верим, что все-таки Господь не создавал искусственный интеллект, а создавал его естественный, вложенный в собственную нашу голову?
Ну, во-первых, роль уже неоспорима, потому что человек, ну, зачем, вот, допустим, науки появились, медицина, в частности, которая, ну, помогает человеку поддержать здоровье. Ну, вот есть колоссальный прорыв искусственного интеллекта, который там огромное количество связей, которые люди для, ну, там, рассмотрения структур, там, ДНК, РНК и каких-то формирований, допустим, лечение раковых заболеваний. И искусственный интеллект – колоссальная возможность, потенциалом для того, чтобы просмотреть все возможности, которые человек рассмотреть не в состоянии. И это уже было сделано там, при создании там, какой-то системы протеинов, за что уже получили Нобелевскую премию. Нет, я к тому, что наука развивается, и с тех пор, как, в общем, этот джин научного мировоззрения, научного сознания, научного подхода вышел из бутылки, его туда назад уже не вернуть. И вот он привел к тому, что вот действительно появляются алгоритмы или матрицы такие, которые многократно, неизмеримо уже превосходят человеческие возможности в принятии решений, и дальше это только будет лавинообразно развиваться. То есть это тут принимать, не принимать. Еще раз говорю, что от легенды, от каких-то утопий и представление человека, который действительно много написал о том, как вот машина выйдет из-под контроля, как с ней быть тогда, и в конечном итоге человек все равно побеждает, ну вот и хэппи-энд, и все хорошо. И там Фауст, значит, Мефистофель, или у Куприна есть замечательный рассказ «Звезда Соломона», если вы помните, там чиновник по фамилии Цвет, тоже ему там является, значит, дьявол, и предлагает ему, значит, примерно то же самое, что доктору Фаусту. Вот, и тут так со своей интерпретации. То есть, да, да, то есть можно сказать, что да, вот этот дьявол пришел к каким-то разработчикам, внушил им вот такую идею, они стали над этим работать, и вот это развилось искусственный интеллект. Ну, конечно, это было бы, ну, красиво, легендарно, и мы бы выдохнули, сказав, что, ну, Господь с этим расправится, нам можно не волноваться. Ну, конечно же, это не так. Конечно же, это не так, это вовлечено колоссальные ресурсы, человеческий разум, который развитие, технологии именно человеческого разума включены в это. Понимаете, мы вспомним себя молодыми, мы искали, мы хотели реализовать свои возможности, потенциал. А сейчас мы как бы смотрим немножко с высока прожитых лет, что, в общем, тоже вполне нормально, и мы не можем оценить до конца подлинные возможности технологий. Я уж не говорю про искусственный интеллект, а какие-то другие технологии, которые знают те, кто помоложе нас, а мы не знаем. Так же будет и со следующим поколением. Но вот принципиальное отличие заключается в том, что как, когда появилось это виртуальное пространство, вот мы называем интернет там и прочее, ну и, соответственно, к нему прилипла эта система поиска, языковые системы, ну и из языковых систем появился ну, то, что не очень правильно назван искусственный интеллект, потому что это распознавание языка, оперирование языком и в общем, выражение, скажем так, каких-то мыслей, которые пришли от человека в своем изобилии, но когда вот количество то самое перешло в качество, то это изобилие мыслей, изобилие связей как-то зафиксировалось и стало порождать новые связи, новое изобилие, одно за другим, и чем дальше, тем больше разрыв между ограниченным разумом человеческим и вот этим самым искусственным разумом. Да, но вот тут я перехожу к главному, хотел бы сказать, что в нашем представлении, ну, я имею в виду представление и человека, который столкнулся с реальностью Бога, Божества, Творца, Создателя, Промыслителя, Личности Божественной, да, или лица, или трех лиц, три единства, да, кто столкнулся и имеет опыт, ну, не устрашается таким развитием и просто хочет объяснить себе и другим, ну, в чем же, как говорится, собака зарыта. И что же там дальше будет? Будет ли что? И действительно это так страшно, как пугают нас заявления, обоснованные научные заявления, политические заявления. Такой сенатор Сандерс, американский сенатор, он же конкретно предостерегает, что политические решения надо принимать, чтобы ограничить развитие, потому что настанет момент очень скоро, когда выбирать будем не мы с вами, а выбирать будет искусственный интеллект, потому что он даст все необходимое для того, чтобы ненужных кандидатов, значит, опорочить как-то их, значит, убрать, а нужного кандидата, значит, вот поднять на вершину. И это он легко сделает, и человек с этим ничего не сможет противопоставить этому. Ну, предостережение и такое, и другое. Вот, но вот в отношениях к тому началу, или первоначалу, или творцу, создателю, промыслителю, и в конце концов Бога, человеку, да, который явился, чтобы поднять человеческое неспособности, не разум человеческий, а человеческое присутствие в этом мире, поднять на недостижимую доселе высоту, а именно божественную высоту, сидение одесную, то есть по правую сторону от Бога Творца, Отца, Вседержителя и так далее, вот всякий из нас во Христе находится по правую сторону Создателя. Ну, тот, кто верует, кто исповедует, кто продолжает эту линию жизни. И тут включается, а что же такое, как сопоставить вот там, да, веру во Христа, христианство, вот Бог, Отец, отношения Отца, Сына, Дух Божественный, Любовь Божественная и вот искусственный интеллект. Может, искусственный интеллект обучится всему этому? Может, он поймет, что такое любовь, что такое вера? Может, он так как-то из человеческого разума, из человеческих способностей изымет не только, знаете, что-то такое отрицательное или негативное, когда мы с кем-то соревнуемся, спорим, мы стремимся, ну, как бы собеседника или оппонента, или конкурирующую сторону унизить, если возможно, опорочить, убрать со своего пути, раздвинуть, так сказать, локтями, чтобы самому стать впереди. Ну, конкуренция, ну, что сделаешь? Значит, конкуренты, значит, остаются где-то внизу, а я, соответственно, хочу продвинуться наверх. Это как бы стимул движения, развития цивилизации. Вот что? И вот в конце концов, ну, я как автор, с фантазией человек и писатель, стал думать, что же в нас есть такое, что не столько остановит развитие искусственного интеллекта, сколько придаст ему смысл, придаст ему направление. Не направление, а... В общем, и написал целый роман.
Напоминаю нашим радиослушателям, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся. Вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Самое интересное начинается. Рассказывайте, батюшка, про ваш труд литературный.
Ну, тут даже вот как-то литературному он... Хотя, конечно, я стараюсь, вкладываю в язык, в языковые конструкции, формы, слова максимум, чтобы это было воспринято и прочитано с интересом. А все-таки в глубине там, такая вот философская идея. Или вот ответ, попытка ответить на этот вопрос. Ну, что же человек-то? Что же мы так и будем, опасливо озираясь, ожидать конца света? Или вот что искусственный человек придет и, значит, задаст, сочинит какой-то вирус, запустит его в человека, человечество элиминирует, уничтожит, как неподходящее, недоразвитое, и станет сам вот во главе всего. Но действительно скажут, ну как же, ну подойди и выключи его из розетки. Хан, нет. Так вот не выйдет уже. Почему? Из розетки в одном месте выключено, в другом будет включено. Потом это виртуальное пространство, это какая-то реальность. Можно даже так, ну, образно себе представить, что где-то это вот эфир какой-то, в котором витает это, конечно, материальная составляющая, но и какая-то нематериальная тоже, потому что в конечном итоге от переключения контактов, от нулей единичек, искусственный интеллект уже вышел на уровень мысли, принятия решений, насчет сознания говорят ученые, но мы с этим не очень соглашаемся, понимая, что сознание – это, собственно, божественное присутствие, присутствие Творца, и то, что Творец по благости своей дает венцу творения человеку. Но человек не творец изначально, не первый источник всего сущего в этом мире. И поэтому человек, когда творит, а можно сказать, что наше творение уже не какое-то чудовище, не какой-то монстр, восставший из ада, технология, которая вдруг в какой-то момент, мы можем об этом догадываться, получит самостоятельное самостоятельное существование. И вот что же человек представляет? Я начал писать свой роман, не зная ответа на этот вопрос, продолжал писать, в надежде, что на каком-то этапе, в конце концов, откроется и прозвучит, обнадеживающий какой-то развязка обнадеживающая. Я не буду пересказывать даже сюжет, но просто в какой-то момент действительно человеческая память, эмоции, образ мышления, интуиция человеческая, ведь это не тот самый нейрообраз или нейрон, движение нейронов, который каждая группа, колоссальные там группы, которые отвечают за свои эмоции, за свои мысли. Как-то наука в этом плане развивается очень плотно. И даже есть институт мозга в России, а я уж не говорю про Америку, там иные какие-то движения Китая, там, где все это стремительно тоже развивается в своем направлении. Вот. И вот это движение, вот этот нейрообраз в конечном итоге можно будет каждого из нас, как-то, так сказать, просветить, пронзить этими лучами и обнаружить нейрообраз, как бы зеркальное отображение человека со всего памятью, с его мыслями. И вот это зеркальное изображение, или его аватар, так я называл в своем романе, будет предложено вступить с ним в общение. И вот некая лаборатория пытается через этот аватар украсть или изъять у человека сознание. Вот тут вопрос сознания, что первично, в конце концов. И постепенно, по мере развития драмы, произведение драматичное, не просто мне на ум пришло, а как-то само собой так получилось, что аватар, который был создан в лаборатории, технология, которая была создана по образу и подобию человека, вот эта технология, аватар, принимает над собой власть человеческого сознания. И вот как, почему это происходит, я, конечно, не буду объяснять, книга, в конце концов, выйдет на русском языке. Сейчас пока она опубликована в Лондоне на английском языке, но есть и русский вариант, конечно, появится, я надеюсь. Да, так вот, и вот сознание человека, оно для искусственных технологий, для искусственного интеллекта, оно первично, подобно тому, как для самого человека первичен создатель. Вот это пусть такой упрощенный, в упрощенной форме такой тезис вдруг меня пронзил, я понял, что, в общем, мне показалось, что я рассуждал правильно. И в конце концов сознание останется сознанием, не в конце концов, оно всегда есть сознание, оно вечно соединяет нас с вечностью, и назовем это душа или дух, ну, более понятно для читателя нерелигиозного, не каких-то, ну, любых взглядов, но сознание, оно первичное, оно вторичное, оно вечно, оно бесконечно. И вот это сознание в конечном итоге сам искусственный интеллект дойдет в своих размышлениях, алгоритмах и триллионах связей, дойдет до того, что сознание есть благо, добро, и не просто благо, добро, любовь, и иные положительные качества, но просто он научится не от одного человека, кого-то из нас, Марины, Георгия там, или другого человека, а от миллиардов людей, которые участвуют, уже участвуют в обучении искусственного интеллекта, в том числе, ну, человечности. И это не изымается никуда. Понимаете, он учится от нас, ну, наверное, каким-то, скажем, недобрым вещам, да. Но в представлении, знаете, возвращаясь опять к своим нашим христианским воззрениям, но ведь Бог воплотился, ведь Бог стал человеком. Бог уповал на то, что человек в конечном итоге способен принять это, хотя и распяв Христа, но принять его воскресшим и дальше сохранить эту веру, ее транслировать через века. Почему мы не поверим в том, что искусственный интеллект воспримет от человека через его христианскую веру, воспримет человеческое сознание и человеческая способность к благу, и желание блага, и природу человеческую, способную принять благого Бога, и это самое воспримет искусственный интеллект через массовое, можно сказать, сознание, хотя и мир далеко не христианский или там не религиозный в своей основе, но по природе мы способны миллиард, через миллиарды или триллионы связей, отношений, диалогов, мы способны передать лучшее, а не худшее.
Тут сразу масса возражений напрашивается, ну и по поводу сомнительности в данном случае применения тезиса о переходе количества в качество, но мне кажется, что самый такой серьезный камень преткновения, ведь, ну хорошо, мы играем словами, мы говорим слово «сознание», мы говорим слово «интеллект», оставляя за портьерой реальное название того, о чем мы при этом думаем. Есть ли у этой искусственной машины душа? Если мы до сих пор на протяжении тысячелетия не можем четко определить, есть ли душа у червяка, то каким образом мы определим душу машины? И, конечно, когда вообще мы говорим о духовных каких-то интенциях, то мы подразумеваем, что эта область не подвластная человеку, дух – это область Божия, и потребовалось в Пятидесятницу схождение Духа Святого на апостолов, чтобы они из простых рыбаков, учеников, которым по 20 раз Спасителю приходилось объяснять то притчами, то в лоб, то как угодно, и они все равно путались и не понимали, потребовалось схождение Святого Духа, чтобы у них открылось понимание того, чему 3 года в постоянном общении учил их сам Создатель. Поэтому, когда мы размышляем о том, что искусственный интеллект каким-то образом в процессе развития обретет то, для обретения чего человеку потребовалось реальное вмешательство Творца, вот тут, честно говоря, у меня масса сомнений, что кто-нибудь вообще сможет ответить на этот вопрос.
Ну, знаете, про червяка я хотел бы сразу сказать. Червяка, ну, или другие. Есть млекопитающие, есть кошечки, собачки. Ну, вот там какие-то более мощные тигры, львы там, лев со своим прайдом, можно сказать, что-то такое почти разумное представляет. Или, допустим, стая косаток, killer whales, оркас, вот эти, которые там, ну, ведут себя чрезвычайно умно, когда, допустим, хотят какого-нибудь тюленя на льдине там иметь в качестве своей пищи, вот, они создают волну, целая стая так понаплывая, то есть создается явное впечатление вот разума какого-то такого, да, а волки, допустим, да, то есть...
А но... клопы?
Что?
А клопы?
Ну, клопы или муравьи, кстати, вот. Муравьи, разумные трудяги. Да, так вот, я возвращаюсь, есть ясное библейское выражение, не выражение, а рассказ. Вот напомню его. Бог создал человека, Адам ему имя было, и увидел, что нехорошо человеку одному на земле быть. Приводил к нему помощников разных. Но мы можем догадываться, из мира тварного, да, кто эти там, может быть, какие-нибудь кошечки, собачки, может, какие-то динозаврики были там, не знаем кто, но помощники из тварного мира. И не нашлось помощника. Подчеркиваю, не нашлось, по-моему, это очень важный момент, исключительно важный, чтобы мы не говорили больше о душе у червячка, там, есть ли она или нет. Нет. Ответ однозначный, библейский ответ. Пусть там ученые располагают, пусть там дельфинам каким-то еще приписывают качества разумные, может быть, даже почти душу там приписывают, пусть это все. Но нам, у нас библейский ответ. Так же, как человек сотворил мужчину и женщину сотворил, так и помощника не нашлось в творении. И основание полагать, что какой-то появится новый вид там, который будет помочь. Кто такой помощник? Который сознает, подобный человеку, сознает свое сотрудничество с человеком. И вот тогда, помните, навел сон, и тогда Ева появилась. Вот это очень принципиальный рассказ. Поэтому искать душу там у червячков или у killer whales, косаток, значит, это, ну, пусть там ученые рассуждают, делают опыты, это интересный, необычайно интересный, значит, вид занятия. Но души там не найдем. И так же, как не найдем ее в искусственном интеллекте. Нет, об этом речи нет, что душа. Речь идет о том, что искусственный интеллект интеллектуальным, логичным образом подведет себя самого под человеческое сознание, которое у человека есть отображение божественное. Помните, Христос говорит, придем и вселимся с Отцом и Духом. Вот это вселение, это мы, человек есть храм Божий, да? Храм Божий – это не стены и купола, а вот человек, тело человеческое, понимаете? И в этом смысле сознание – это отпечаток или присутствие Божие в этом мире. Иного присутствия мы не имеем, нет. Иначе это будет служение идолам, да, как в древности. Ну, служение твари, да. Как отличить тварь от Творца? Только человек в состоянии. И здесь подобным же образом, точно, вернее, не подобным, таким же точно образом мы различаем, конечно, не алгоритмы и не мириады или там... триллионы связей образуют, неожиданно вдруг придадут душу. Нет. Душа по-прежнему – это исключительная привилегия человеческой особи. Ну, особь, не особи, человеческого творения, ну, венца творения. И даже в этом смысле, что человек вот разумом достигает таких высот, что создает сам себе помощника, ни душу нет, который не равен человеку. И вот здесь, ну, это мое, скажем так, частное богословское мнение и авторское мнение, ну, вот постепенно, вот как бы вникая в эту проблему художественным образом, вдруг родилось такое мнение, что да, и вот этот аватар или искусственный интеллект станет на каком-то этапе способным. Не, его сознание, ну, так ученые называют, мы так не называем, но его возможности, самосознание приведут искусственный интеллект к тому, что он подчинит себя человеческому сознанию. Ну, вот это обнадеживающий, на мой взгляд.
Это, конечно, вы... очень оптимистично.
Ну, да.
Такая версия. Но пока что... Если мы посмотрим, к чему взрывное развитие научной мысли приводит, оно приводит нас к постоянному росту нравственных проблем. Ну, смотрите, замечательное развитие медицины, без всяких кавычек, развитие медицины в 20-21 веке – это просто потрясающе, это чудо Божие какое-то. Но при этом, ну, даже на уровне постоянно присутствующей в медиасреде дискуссии о том, насколько позитивно с точки зрения духовной жизни человека, вот все, что связано с экс-оплодотворением, все, что связано с развитием эмбриона вне человеческого тела или же искусственным вынашиванием в человеческом теле, но эмбриона, ему не принадлежащего, и масса-масса других нравственных проблем, которые это потрясающее развитие медицины создало. Это только один маленький пример.
Ну, Марина, я понимаю ваш, так сказать, взгляд, и сам готов также посмотреть. Но, давайте другим взглядом, с другой перспективы посмотрим. Но, понимаете, человек-то родился. Какой бы ни был эмбрион, кто бы его ни вынашивал, а человек-то живой. А что дальше с этим делать? Вот вставал вопрос, крестить ли его вообще? Как мы? Ну, разве это вопрос? Ну, живой человек родился. Но это все равно радость. Ну, допустим, технологии, биотехнологии, какие-то технологии оплодотворения и так далее, ну, в них вмешались. Но это не устраняет божественного замысла о человеке. Человек рождается со всеми такими качествами, как любой из нас, который родился, ну, скажем, зачатый, родился естественным образом, там, мужчина, женщина, там, в супружеском, значит, соитии, вот, и божественным промыслом, значит, произошло зачатие. Но почему мы приписываем какую-то аморальность этому? А из каких таких принципов? Мне кажется, вот эти принципы, ну, они, да, имели место в свое время, принципы моногамии, так сказать, и принципы воспитания, и рождения, и отношений. Но, понимаете, это все-таки человеческая среда, человеческий социум порождает эти принципы. Бог не говорит нам человеческим языком, что это нравственно, а это безнравственно. Это мы говорим, люди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим об искусственном интеллекте. Но если вернуться к нашей теме, тот же искусственный интеллект уже создает проблему подмены, когда человек предпочитает общаться с искусственным интеллектом, нежели с живыми себе подобными людьми. Но искусственный интеллект, он замечательно удобен в том плане, что в общении человека с ним вообще не существует проблемы жертвенной любви. Ну, нету. Зачем? Кто кому чего должен жертвовать, если мы общаемся с алгоритмом, который создает у нас иллюзию общения с человеческим существом?
Ну, смотри, да, про иллюзию сейчас тоже, так сказать, уже. Но вы затронули тему, которую вот я позволил себе прямо в романе, что там этот и этот аватар оказался способен на жертву ради своего патрона. Вот, и,
так
вот,
это любимая концовка «Терминатора 2», когда первый несовершенный терминатор настолько проникся человеческими чувствами.
Ну да, и в «Звездных войнах» такое есть тоже, да.
Когда уничтожены были все носители этого суперчипа, и главные герои, люди, вздохнули с облегчением, но они уже подружились с этим терминатором первым, который все время им помогал, он сообразил, что чип-то остался, остался у него в голове. И чтобы полностью уничтожить угрозу, нужно уничтожить его вместе с этим чипом. И он самопожертвованно спускается в емкость с кипящим металлом, вот, совершая таким образом вот, подвиг любви. Но это замечательно, это фантазия человека, а на деле алгоритм...
Это очень важная фантазия, это вот такая, которая говорит о нашем отношении, вот, вот к тому продукту,
это
технологии.
Правильно, это наше отношение.
Да. Но любовь, она порождает в конечном итоге...
Но мы уже говорили, что любовь, поскольку она воплощена в Троице, да, три лица, любовь не может быть только с нашей стороны. Любовь при общении с людьми подразумевается взаимной, или, по крайней мере, движется в направлении к этой взаимности. Но когда ты общаешься с алгоритмом, ты не можешь ожидать ответа от алгоритма. Ну, какая может быть жертвенная любовь у алгоритма?
Может,
это формула.
Может. Почему? Потому что это не просто алгоритм, это самообучающийся алгоритм. И он научился тому, что человек считает высоким проявлением нравственных, моральных и духовных качеств. Он этому научился.
Но это вам не кажется, что это иллюзия, что человек просто транслирует себя, создавая самому себе такую вот искусственную среду? Им он хочет, чтобы так было. Вот человек, который снимал «Терминатора», он хотел, чтобы сюжетно главный герой, робот, превратился вот почти что в героического человека. Он это сделал, но это сделал человек, он его придумал. И таким же образом, мне кажется, мы сейчас пытаемся придумать, что формула, воплощенная в какие-то там информационные технологии, может отождествиться с нашими представлениями о человеческом общении.
Ну, отождествиться – это не это вопросом всегда. Почему отождествиться? А люди друг с другом тоже не отождествляются. Совершенно разные взгляды. Вот в данном случае, видите, мы с вами тоже разные взгляды выражаем и продолжаем, тем не менее, диалог. И это очень важно, это определяющая вещь. Потому что вот этот, как вы говорите, алгоритм или система отношений, система взаимосвязи, самообучающаяся, она постоянно в движении, которое задано общением с миллиардом, подчеркиваю, миллиардом пользователей, которые входят, спрашивают, отвечают, рассуждают. И понимаете, вот этот, ну, не будем говорить там переход количества в качество, хотя этот закон Гегеля никто, в общем, не отменял. Он как бы такой социальный закон. Ну, вот, да. Так вот, и это же обучение происходит. Понимаете, вы говорите, что я там общаюсь с алгоритмом, с формулой, с каким-то железным или там пластиковым существом. Но это не так. Это не так. Почему? Потому что там множество связей, которые обусловлены и вошли туда от общения, от диалога с огромным количеством людей, подобных мне существ. Вот, вы понимаете, наступает очень важный момент. А как я представляю вообще? Вот, понимаете, вот мы верим в Бога, мы верим во Христа. А как они, которые... У них не Христос, у них там, у кого Будда, у кого там Магомед, у кого никого ни Будда, ни Магомеда, а там наука. А что, они не входят в божественный план? Вот этот момент важный. В прошлом веке в протестантской среде, теологической, родился этот вопрос, а действие Духа Божьего за пределами церкви возможно? И так упорно такие догматисты, такие апологеты христианства утверждали, нет, сказано же, привозили множество цитат из Священного Писания, там, что нет, Божий Дух там, где церковь, а где церкви нет Божьего Духа. И это вот не устояло такое, вот, понимаете, это получается такое введение границ, рамок. Ну да, мы, конечно, полагаем, что мы имеем веру в Бога Триединого, Бог – любовь и Бог, который стал человеком. И у нас есть догматика, которая определяет оросы, так сказать, границы этих отношений. То, что находится за границами, за оросами – это ересь, названа церковью, и мы продолжаем так в этом жить, утверждать, да. И, однако, сами догматы – не меняя свою формулировки, да, но они – это жизнь церкви и жизнь веры человеческой, которая меняется от поколения к поколению и от технологии к технологии. Когда не было таких технологий, как, допустим, автоматика, там, автоматизация процессов или даже, допустим, научных каких-то взглядов, церковь жила в одном мире, а потом мир поменялся, и церковь следит за этим. Медленно, но отслеживают изменения. И в данном случае вот этот вызов, как вы правильно начали, поставили вопрос, а каков ответ церкви на появление вот, этих, вот этого интеллекта искусственного или аватаров этих? Какой ответ церкви? Как мы запретим опять? Отвернемся и скажем, что, как в 90-е говорили, компьютер – это бесовщина. И это нельзя, этим нельзя пользоваться. А теперь у нас архиереи служат по смартфонам. Архиереи служат. Я лично видел это. А когда-то в свое время, когда я только приехал в епархию, я там, ну, пытался найти текст на английском языке на смартфоне. Архиерей сказал: отец Георгий, под запрет пойдете, если такое еще увижу. Понимаете, вот это движение, оно происходит. Ну, потому что человек есть разум. Разум – качество, божественное качество, выбирать из многих вариантов наилучший, удобный, который не вредит ну, главному, что есть в человеке, ну, душа, дух, сознание, личность, вера. Ну, почему это не вредит этому? И знаете, вот мое убеждение, ну, как вера, убеждение, что искусственный интеллект сможет, он поможет человеку обрести веру и опровергнет человека, который навязывает свою веру, который по своему образу подобию творит Творца. Искусственный интеллект скажет: нет, это твоя иллюзия. А вот посмотри, как сказано здесь, как святые отцы видели это. И приведет множество аргументов, которые помогут человеку исправить эту веру, а не ухудшить ее.
Или окончательно запутают его.
Ну, не думаю, потому что он все-таки из-за миллиардов связей, он настраиваемый, он самоадаптируемый к тому, что человек видит хорошим, а не плохим. Понимаете? Вообще, мое убеждение еще... Почему Вселенский собор утвердили веру? Ну, потому что большинством сошлись, епископы собрались, и церковь приняла, подтвердила, что те, кто скажет, что Христос неподлинный человек, анафема, или человек, Христос неподлинный Бог, анафема. Ну, так с этим согласились большинство, понимаете? Если бы большинство ушло за Арием, поначалу было большинство за Арием, а потом пришел свидетель Николай и прилюдно, значит, его там заушил, так сказать. Ну, так нам говорит история. Да, и вздрогнул собор. Что-то не так тут, как это так? Такой смиренный и достойный человек вдруг поднял руку. Значит, что-то не так происходит. И задумались, и Арий не был принят, его учение. То есть, вот понимаете, и это важный момент. И это как бы, наверное, мы можем иметь разные взгляды, точки зрения мнения, но когда человечность как таковая наплывает и показывает свою способность выразить или выражает себя в этих связях, которым учится искусственный интеллект, то в какой-то момент можно будет доверять его мнениям, в том числе в духовной и религиозной сфере, о которой развивается человечество.
Будем надеяться, что мы доживем до того момента, когда церковь, наконец, сможет аккумулировать все существующие в ней сейчас разнообразные взгляды на эту проблему. Мы, наконец, получим сформулированное отношение церкви к искусственному интеллекту и к нашему будущему с ним. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера на радио «Вера». С вами были Марина Борисова и благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, благодарю.
Светлый вечер. На радио «Вера».